Шоссе было густо заставлено милицией. Чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое, у железнодорожного шлагбаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок чайке, ко мне подошел представитель милиции с погонами подполковника и скорбно осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал: «Нельзя же так, можете аварию устроить, нехорошо». И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать. Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто. Трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок, ни черных лимузинов, ни гордых чаек с золочеными хвостами. И я понял, что переусердствовал. Проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета, пришлось разворачиваться. Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе. Наш москвич оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску. Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих зилов и чаек подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один проницательно заметил другому: «Гляди, частник приехал». Я показал им приготовленный билет. Они мне с подчеркнутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь, где же тут можно приткнуться. Узенькая, на ширину одной машины, не больше, асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятачку, и к нам двинулся молодой человек. Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней. Темный костюм на нем, облегающий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки, и голова его курчавее, чем у Пушкина и Василия Захарченко. И лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно немытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене: «Здравствуйте, добро пожаловать, прошу вас». Жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого москвича на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой: «А ты поезжай, поезжай дальше». Вот те раз. Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются не пустить за порог, официанты же меня сходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив. Однако недоразумение сразу раскрылось. Наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше. Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатили по узкой дорожке дальше вглубь леса. Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами, в поле, под ослепительно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви, не зевай.